Добрый вечер. Начну скромно, как всегда, о себе. В моей биографии есть эпизод, когда я был в славном городе Праге, заходил на дружественную конкурирующую радиостанцию и был интервьюируем одним из сотрудников, который ведущим, так сказать, является артистом речевого жанра, я бы так сказал. Роскошные перекаты баритона потом долго носились по волнам, и я сам ловил себя в беседе с этим человеком.
Своего баритона?
Ну, естественно, нет, его баритона. И я сегодня с радостью поэтому возвращаю, так сказать, как говорят англичане, recycle, вот это делаю процедуру. Мы принимаем в гостях у себя этого человека. Прошу любить и жаловать, господа, Иван Никитич Толстой. Из Праги.
Добро пожаловать, Иван Никитич.
Спасибо, мне остается только каким тоненьким голосом заговорить тебе. Внести диссонанс в эти совершенно невыносимую патоку.
Приветствую. Ну, у нас восточная культура, мы начинаем с того, что гостю надо подольстить, а там, глядишь, все остальное уже будет получаться само собой.
Культура восточная, винишко-то западная.
Винишко западное, и оно не всегда бывает такое хорошее, как сегодня. Но в вашу честь они уж расстарались.
Конечно, слушатели знают вас и по голосу, и по вашим материалам много лет, но, может быть, не всегда удавалось им задать прямой вопрос, скажем, о происхождении фамилии. Естественно,
происхождение
как
фамилии...
часто вам приходилось рассказывать биографию свою по радио?
По радио никогда.
Вот и все, батенька, вот он случай-то представился.
Ну что, фамилия происходит, понятно, от клички, от нормальной русской клички. Толстый человек, конечно, имел свое прозвание Толстяк, там Жиряк, как угодно. Русская форма Толстой... это, так сказать, задержавшаяся форма, форма прилагательного «толстый», как «долгорукой», «толстой», вот отсюда это «о»
на конце фамилии. «Дикой».
«Дикой», конечно, все эти фамилии такого типа. Впервые был назван такой фамилией, так внук первого из толстых, который пришел на Русь. Пришел он, по-видимому, из Литвы, так что толстые литовского происхождения. И есть даже подозрение, что первый Толстой, он не был таковым, его звали Индрис. Это литовское Андриус. Ну, славяне, Михаил Черниговский, к которому пришел этот Андриус, не совсем было привычно это имя, его назвали как-то вот Индрис.
Это который же год, как век 13?
Сейчас я скажу, это 14 век, 1353 год. Почему этот Андриус Индрис пришел к Михаилу Черниговскому? Потому что он был его двоюродным братом. Он был сам, по-видимому, этот Индрис, внуком Гедимина, и скрывался вот от своих яростных братьев, и пришел к Михаилу Черниговскому, который был Рюрикович. То есть Толстой одновременно происходит и от Рюриковичей, и от Гедиминовичей. А когда я лет 25 назад был на экскурсии в Каунасе, то у одного экскурсовода, он был историк по образованию и очень любил углубляться во всякие исторические материи, я спросил, а Гедимин-то? Он-то какого происхождения? Он не знал, кто я, этот экскурсовод. Он повернулся ко мне очень почтительно, так с литовской вежливостью, и сказал, о, Гедимин, он полубожественного происхождения.
Ах так. Неужели?
Потому что Иван Грозный в своих каких-то записках и разговорах очень гордился тем, что он говорил, я-то ведь от Гедимина.
Так что полубожественное происхождение, господа, если я не усижу до конца передачи с вами, не удивляйтесь.
Это прекрасно. Значит,
могу взлететь.
Значит, это было, позвольте, это было 25 лет назад, вы говорите?
Приблизительно.
То есть это было в советской Литве?
В советской.
Молодец, парень. Я должен сказать, что я, Каунас, это такой очень знакомый город, потому что там печатался несколько лет журнал «Знание и сила», в котором я имел честь и счастье работать. Я Каунас вообще очень люблю, гораздо, гораздо больше, чем Вильнюс. И вот я уверен, что вот такой разговор как-то не мог в Вильнюсе состояться, а вот это вот именно, вот этот вот очень литовский Каунас.
У меня есть книжка английская Николая Толстого «20 поколений Толстых», и там то, о чем вы говорите, да, замечательно.
Какого Леонидович? Николая? Белославского? Нашего?
На английском.
Николай Дмитриевич. Да.
Который, кстати, мою ветвь рода совсем не признает и не жалует. Он говорит, что вообще мы не толстые, мы бастромы, говорит он.
Ну, понятно.
Так нет, позвольте.
Ну, Красную книгу уже давно...
А он-то Милославский ведь.
Он Милославский.
Ну, да.
Я на обратном извозчике не еду, я не пытаюсь его уличить.
Простите меня, пожалуйста, я Николая Дмитриевича знаю достаточно хорошо. Никогда от него такого не слышал. честно. Никогда от него не слышал.
Но мой ревнивый глаз это вычитал.
Уже раз мы говорили о знатности, расскажу байку.
Не, он говорил про вашего деда не совсем почтительно. Это другое дело.
Непочтительно. Я и сам о своем деде думал первые 30 лет своей жизни. Сейчас я немножко помягчел к нему. Но я хочу сказать, что он именно как бы лишал его права ношения фамилии Толстой. Он считал, что он родился в другой семье, и, следовательно, он другого происхождения.
Николай и Андрей Толстые здесь. Они, в общем, номинально носят имя, титул графа, но мы не будем сейчас углубляться в правомочность этого дела. Я просто вам расскажу историю, которая произошла со мной. Я в гостях, 79-й год, баронесса Кнюпфер и, по-моему, княгиня какая-то там, не знаю, Юсупова, предположим. Сейчас их старушек уже нет. Одна из них проработала в Маркс энд Спенсере в универмаге на кассе большинство своей жизни. Другая занималась подобной работой.
На расчетном узле.
Да. И они сидели и на полном серьезе говорили. Говорят, а вот Толстые-то... А я просто случайно слушал разговор, поскольку я был в одной комнате вместе с ними. Она говорит, Толстые-то, Толстые выдают себя за графов. Они не графы вовсе.
То есть как же это?
Мне просто любопытно, как недавнему советскому человеку было слышать, как две кассирши из Маркс энд Спенсера решали вопрос о знатности Толстых.
Да, довольно забавно. Если вы мне позволите, тем не менее, восстановить в правах свою линию, хотя, повторяю, это просто в качестве шутки и увеселения в нашей передаче, я хочу сказать, что Алексей Толстой все-таки был Толстой. Может быть, это неприятно будет слышать тем, кто хотел бы его вывести за пределы этого рода. Тем не менее, тут есть несколько доказательств. Одно из этих доказательств биологическое, а одно психологическое. Биологическое доказательство такое. Алексей Аполлонович Бастром, отчим, к которому ушла мать Толстого, она ушла к нему беременная, ребенком, и родила в этой семье, в семье Бастрома, маленького Алешу. Алексей Аполлонович Бастром был человеком голубоглазым. Мать Алексея Толстого, Александра Леонтьевна Тургенева, была человеком голубоглазым. Алексей Толстой – кореглазый. Всякий, кто в школе учил законы Менделя, знает, что у двух голубоглазых, то есть бесцветных, не может родиться цвет. Ибо голубоглазость – это рецессивный ген. А кореглазость – это доминантный. Это биологическое обстоятельство. Но есть и психологическое. Оно еще не опубликовано, и такой маленький секрет я могу приоткрыть из архива литературного. Уходя к своему любимому Бастрому, Александра Леонтьевна пишет ему письмо еще из дома графа Толстого. Она говорит, что мы с тобой должны, Алешенька, должны будем смириться с тем, что под сердцем я уношу из дома этого гаденыша. Женщина, которая не уверена...
Так не скажет.
Да, чье дитя под сердцем. Никогда любимому человеку так не напишет.
Конечно. Конечно.
Ну, дедушки, у вас было и начало.
Вот такое было начало.
Ну, да. Начало, кстати, было очень хорошее. Я очень люблю читать раннего Алексея Толстого. Очень. Я совсем недавно перечитал несколько вещей с большим удовольствием. И вот все эти рассказы чудесные, «Ибикус» и чего хотите, это великолепные рассказы. Как он пошел дальше, это уж другой разговор. И тут уже, как говорится, и история замешана, и личность, все что хотите. Но то, что вот было хорошо в начале, это факт.
Нет, я недавно наткнулся на какие-то литературоведческие исследования, где просто говорилось, что Петр I, романово-исторический, является эталоном владения русским языком и ясности выражения мысли.
Это да, это да. Я с этим романом, я даже не об этом романе сейчас говорю. Я с этим романом знаком, конечно, с детства, как все мы, потому что тогда это был очень популярный роман, его чрезвычайно, так сказать, рекламировали и все такое. Тогда он мне не казался нисколько странным, а казался очень хорошим. И Алексашка Меньшиков, который торговал пирогами с зайчатиной, вот это было все очень интересно. Но позже уже, так сказать, уже с нынешней высоты Я увидел, что эта вещь, конечно, так сказать, до известной степени приспособленческая была. Вы, наверное,
Роман Петр I, да. Но знаете ли вы, какой секрет, какой трюк лежит в основе этого романа, в основе его языка?
Расскажите.
Почему исторический язык Алексея Толстого кажется таким достоверным,
он
таким
есть такой?
Сильным, могучим, естественным?
Он и есть такой.
Он и есть такой. Помимо взгляда художника и уха художника, а Федор Сологуб сказал, Алешка Толстой брюхом талантлив. Это очень точно про него сказано. Он человек, который ловил стихию и любил, он любил чавкать вот этим всем, наслаждаться мясом жизни и так далее. Он не был интеллектуальным художником. Вот. Так вот, кто-то из друзей посоветовал Алексею Толстому еще до революции, когда тот заинтересовался исторической эпохой Петра, прочитать только что вышедшие в 1916 году исследования, даже не столько исследования, сколько собрание документов, подготовленных неким профессором Новембергским, которые назывались «Слово и дело». Что это такое было? Это было в трех томах собрание документов тайной канцелярии Петра I. Но не просто документов, отчетов о чем-то. Это были стенографические записи пыток, так называемые пыточные записи, или по-московски пыточные записи. Сидел дьяк во время допроса, когда подвешивали на дыбу или колесовали, или еще как-то безобразно мучили жертву, и записывал то, что этот страдалец, этот ужасный, может быть и невиновный, а может быть виновный человек, что он в муках своих спешил прокричать, чтобы прекратить мучение, чтобы избавиться от того, что происходит. И тут уже не до словесных было красот. Человек говорил так, как ему на роду написано сказать. Называл вещи своими именами. Это было прямоговорение. Это было то, что искусству запрещено. То, от чего искусство погибает. Но тут было не до искусства, это были записи. И вот Алексей Толстой взял эти записи и использовал для языка. Я думаю, что, между прочим, он вряд ли просто копировал. Я не читал этих пыточных записей, но другие обстоятельства его жизни и вообще его отношение к материалу, к правде, к слову, к литературе, к действительности показывает, что он вряд ли брал оттуда и копировал. Он услышал нужную ноту, он посмотрел, как это делается, он понял принцип. Как говорили на Руси за 200 лет до него. И перенес это в свою книгу, и добавил своей собственной жизни, и своего уха добавил. Вот, кстати, когда начали выходить книги тома «Хождение по мукам», его нового романа, посвященного гражданской войне, многие читатели писали ему восхищенные письма, тогда были еще живы многие участники этих событий, и вот один из них написал: «Как замечательно вы, Алексей Николаевич, описали бой у станицы такой-то. Надо сказать, что я в этом бою был ранен. Но вы просто... такое впечатление, что вы присутствовали. Кто рассказывал вам об этих обстоятельствах?» И Алексей Толстой своим домашним показывал письмо и ехидно замечал: «Я никогда там не был, я все выдумал». Но вот сила взгляда, представления о том, как должно быть, были у него действительно просто замечательно, он воплощался в это.
Нет, о чем говорить, он талантливый писатель, это уже дальше, так сказать, дальше уже не литература, а история.
Но нас интересует ваша семейная линия, ваше отчество Никитич, так что отца звали Никита, и у Алексея Толстого есть повесть «Детство Никиты».
«Детство Никиты» — это автобиография.
Конечно.
Многие думают, что это посвящено, что это описывает жизнь детства моего отца. Нет, это автобиография, там описывается дореволюционное детство. Да. Но Алексей Толстой так любил имя Никита. Он хотел быть в жизни назван Никитой, что своего первого сына, своего первенца он назвал любимым именем.
Но проблема отцов и детей остается всегда в любых поколениях, в любых исторических и общественных формациях, и отец, имея отца-литератора, не мог не восстать против литературы.
Вы совершенно верно угадали. Совершенно верно. Мой отец действительно в свое время восстал против отца. Там были такие биографические, как бы, более простые объяснения этому. Дед ушел от бабушки. То есть его отец ушел от его мамы. И, конечно, мой отец Никита Алексеевич, он переживал это ужасно, эту драму. и долгие годы он сварливо разговаривал со своим отцом, иногда просто на годы переставал с ним общаться. Потом произошло какое-то примирение, но тем не менее, конечно, он отталкивал отца как слишком яркую подавляющую фигуру. Это в психоанализе очень известный, просто классический случай. И как только дед умер, отец как бы моментально развернулся душою вот в это освободившееся пространство, и началось то, что привело к моему собственному отторжению моего отца на какое-то время. Началось такое принятие Алексея Толстого, началось такое залачивание, как говорят реставраторы, началась такая патока, что я возненавидел Алексея Толстого из-за этого. То есть вот какой-то динамический процесс такой был. Я даже признаюсь вам, что написал мемуары об Алексее Толстом, хотя его никогда в жизни не видел. Взял апокрифические мемуары о том, какой он был политический негодяй, приспособленец, сталинский лизоблюд и так далее. Мне хотелось понять жизнь этого человека и то, почему художник такой силы, как я сейчас понимаю, такой яркости, почему он совершил то, что он совершил. И мой ответ простой. Он слишком любил Россию. Он любил Россию до памороков. Он не мог существовать без русского читателя, без русской аудитории. Для него важен был язык, слово, русское впечатление, русское понимание, русское отношение. Русская арфа ему была важна. А бьет ли в ответ барабан, или играет ли скрипка, или что-нибудь другое, что он мог бы встретить где-то в иноязычной аудитории, ему не очень волновало. Ему нужны были русские струны. Гусли там или что это, кто угодно может как посмеиваться над этим. Но это было.
Но вот кроме того, поступки любого человека надо воспринимать в контексте истории. Потому что это сейчас задним умом можно кого-то судить из мерок сегодняшнего
дня. В контексте истории,
согласен. А жить тогда было удивительно страшно.
И тем не менее.
Из разговоров с отцом это знаю.
И тем не менее, Сева, ведь в то время жило огромное количество литераторов, и все жили по-разному. Алексей Толстой жил так, как хотел жить. Вот он выбрал такой путь. Что-то зависело от него, что-то не от него. Но были вещи, которые зависели только от него. Моя претензия моему собственному деду только одна. Он ничего не написал в стол. Стол! Перед Богом не написал ничего. Почему были люди, которые еще, может быть, больше продавались власти? Правда, власть их не очень покупала. А Алексея Толстого покупала. Он был ярок, и его выгодно было покупать. Но напиши для правды, для себя. Тебе не хотелось никогда ничего написать для себя. Для меня он не хотел написать. Я его внук. Почему он не сделал для меня вот... Вот эту карту мне не подарил, которой я бы теперь крыл бы всех. Вот.
Иван Никитич, только тут надо сказать одно, что, конечно, он вернулся в Россию по причинам, о которой знают ли наши слушатели все, каким образом складывалась его жизнь. Он жил во Франции, но потом вернулся
и в Германии,
а потом вернулся в Советскую Россию. Он вернулся в Советскую Россию по причинам, которые вы нам назвали. Но, вернувшись, он понял, что происходит там, что вернулся, как говорится, не туда.
Не туда.
Что происходит там нечто совершенно другое. И вот тут уже начался выбор. Тут он решил, что ну зачем он пойдет на рога. Он привык к определенной жизни, он эту жизнь продолжил. Здесь ему в России, ему понравилось, что его приняли, так сказать, как экзотического зверя, и, так сказать, за ним ухаживают. Но он также понимал, что чуть он проявит самостоятельность, прихлопнут как муху. Вы знаете, что генеральный конструктор космических кораблей Сергей Павлович Королёв в минуты, так сказать, минуты откровения, когда он был окружен только самыми близкими людьми. Знаете, что говорил? Все равно хлопнут без некролога. Это его, вы понимаете? И Толстой Алексей Николаевич, будучи человеком высокочувствительным, понимавшим все, как говорится, с налета, по запаху, он понимал, могли хлопнуть без некролога. К Кто его будет осуждать, это уж другое дело.
В его пользу я хочу, может быть, еще последнее сделать замечание. Действительно, архивы сейчас показывают, что к нему обращалось огромное количество людей за помощью, как только начались массовые аресты. То есть уже в 1933 году были все эти вещи. И он писал огромное количество писем в поддержку. Он спас целый ряд писателей, каких-то малоизвестных литераторов. Георгия Венуса вытащил оттуда, отсюда и так далее. То есть что-то было. Потом, конечно, это его необычайно стало раздражать и мешать ему просто жить. Вот тут его отвратительный конформизм, конечно, проявился. Он хотел спокойно спать.
Он умер в самом конце войны.
В 45-м, да.
В 45-м.
Да, он передал моей бабушке эти дела, она принимала ходатайство и так далее. Но какую-то попытку, пока режим не очень настаивал, он сделал. Потом он отступился.
Хорошо, вот знаете, мы начали с очень видного литератора, и давайте мы чуть-чуть поговорим про литературу ближе к нам. Дело в том, что русская литература – феномен удивительный во всей человеческой истории, во всей истории литературы в последние, скажем, ну что мы скажем? Скажем, 180 лет, да? Ну, давайте, 180, да?
Сколько доступно нашему взору?
185 лет. В России начал происходить какой-то невероятный феномен в этой отсталой медвежьей, волчьей, снежной стране. Начал происходить какой-то такой феномен: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, даже Тургенев, Достоевский, Толстой, понимаете, Чехов. Вот вдруг это такое невероятное произошло событие. И продолжение было в 20 веке, я бы сказал, очень достойное, правда?
Еще бы.
Ну, да. Ну, Ахматова. Ну, я не знаю.
И весь Серебряный век, и Булгаков.
Булгаков, Платонов.
Величайшая фигура.
Даже Бабель.
Которую ни на один язык не перевести, Платонов.
Да-да, даже Бабель. Ну, можно уже пробовать перевести. Вот. Вот такое дело было сверкающее. Потом страшно завинтили гайки, начался террор, литературу задобили. Тем не менее, какие-то талантливые произведения все равно появлялись. Но в мои годы, я очень хорошо помню те годы, вот до того, как меня арестовали.
Какой-то
40-е, меня в 47-м хватанули. А вышел я уже после Иосифа Виссарионовича. Но и тогда говорили: боже мой, что они сделали с русской литературой? Ведь какие пласты там хранятся? Ведь вот если когда-нибудь это кончится, то ведь какой будет новый взрыв в литературе? Какие гениальные вещи, неизвестные нам сейчас, появятся вот из столов. И такой же точно был разговор после смерти Сталина. Я помню. А тогда оттепель Оренбурга считали, бог знает, каким смелым произведением. Понимаете?
Не хлебом единым зачитывались.
А то хлеба единого... Еще как! Хлеб единый появился в 56-м году. Ну, 56-й год – это же особый год. В 56-м году много чего появилось. И действительно, очень-очень слабый роман «Не хлебом единым».
Исключительно слабый.
Ну, конечно, боже мой. Очень слабый, построенный по канонам социалистического реализма. Он был таким вот невероятным. Но мы знаем, что это слабый роман. Но теперь кончилось все. 80-е годы действительно, в 86-м, если не ошибаюсь, цензуру отменили.
Ну, всё. Цензуру отменили попозже. Что это
было? В 86-м.
Да нет, 91-й, по-моему. Формальная отмена цензуры.
Нет, Горбачев отменил. Отменил Горбачев еще. Неважно, это неважно. Вот нет цензуры. Вот где эти все вещи? Появились несколько действительно блестящих писателей, блестящих вещей. Я назову в первую очередь, конечно, Людмилу Петрушевскую, поскольку люблю уж очень. Затем ваша собственная сестра Татьяна Толстая, чей роман я вот сейчас как раз читаю в данный момент. Несколько еще прекрасных писателей. Появился Пьецух, появился наш любимый гость Сева Оборота, Анатолий Евгеньевич Попов, ну и, конечно, Андрей Битов и так далее. Но все же, вот этого такого взрыва, который способен был ослепить весь мир, потому что весь мир был ослеплен русской литературой 19 и начала 20 века, а такой литературы просто ни у кого не было. Такого нет. Как ваше мнение, согласны ли вы с этим? Если да, то в чем видите причину?
Я согласен, Леонид Владимирович, с тем, что не произошло вот такого взрывного какого-то появления нового автора или новых авторов. Но я думаю, что здесь есть некий очень простой секрет, который разгадывается тем, что мы довольно искусственно ждем от отмены цензуры, от даты, от дня, от постановления. Ждем каких-то невероятных удачных литературных процессов там, или в других областях искусств, которые должны произойти. Посмотрите, что происходило перед отменой цензуры. Непосредственно перед, за несколько лет до и за несколько десятилетий. Да все эти писатели, которые хотели, которые как бы должны были ждать вот с нашей, даже не с нашей, как бы с метропольной точки зрения, с точки зрения человека внутри Советского Союза, должны были ждать этой даты отмены цензуры. Ведь все люди начали печатать свои книги. Они их стали печатать в эмиграции. Эмиграция, третья волна, привела к тому, что процесс сошел на тормозах, процесс появления нового гения. Довлатов 10 лет печатался в эмиграции. Бродский 20 лет печатался в эмиграции. Вайли Геннис, блестящие литературные критики, начали печататься за 10 лет до эмиграции. И так далее, и так далее, и так далее. Возьмите Париж, возьмите Нью-Йорк, возьмите Иерусалим, возьмите... где еще поселялись русские, возьмите Лондон и так далее, и так далее.
Не в Лондоне, да.
Меньше. И тем не менее, книги русских писателей выходили, поэтому не произошло вот этого ударного какого-то появления.
Солженицын уже был.
Конечно, был.
Солженицын был, он умудрился случайно выскочить в 62-м году уже на исходе оттепели,
да.
Так, дай бог здоровья Твардовскому, но да, Солженицын был, и уже был и такой Солженицын, и такой, был Солженицын и внутренний, и был Солженицын там из датки.
То есть взрывной процесс был отменен фактом эмиграции, фактом полусвободы писателя в Советском Союзе в последние годы, когда ты мог выходить на Западе. И был еще другой процесс. Упустил мысль, хотел великое что-то сказать.
Сказали вы очень интересную вещь, о которой я не задумывался. Действительно, это был такой взрыв исподволь, который, так сказать, происходил уже немножко раньше. Поэтому грома такого страшного грома не было. Это верно. Я с вами
могу ли я расцветить ваш ученый разговор музыкальным куском?
Даже
на смерть Бориса Пастернака, поскольку он один из тех авторов, которые как раз были опубликованы за границей в первую очередь. И его книга «Доктор Живаго», помнится, году в 56-м, кажется, была в Италии опубликована. Я потому что...
В 57-м.
В 57-м, 58-м была Нобелевская премия.
Да, я потому что видел рекламу всех этих вот кинофильмов этого «Доктора Живаго», поставленного на настоящем полистиреновом снегу. Итак, поет Галич.
Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лавки, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в Елабуге, и с ума не сходил сучанин. Даже киевские письменники на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то, что вы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы елочки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что умер в своей постели.
На смерть Бориса Пастернака в исполнении Галича.
Пел Галич, вы в конце, Иван Никитич,
и мысль
восстановили то, что вы хотели сказать.
Галич вернул меня, да, к мысли. Я хотел, собственно, сказать, что не взрыва не было. Мы с вами на этом остановились перед песней Галича. Но посмотрите, насколько невероятно за последние годы перед перестройкой, перед отменой цензуры, вырос общий литературный уровень. Посмотрите, как научились лопотать. Журналисты, поэты, прозаики в меньшей степени, проза, как говорил Пушкин, требует ума, мысли. Здесь действительно меньше это проявилось. И тем не менее... Сейчас очень трудно найти людей, не умеющих писать по-русски. Посмотрите, какая бойкость. Это ведь как с декабристами. Кто-то из историков русских в XIX веке сказал, три поколения не пороть со времени выхода указа Петра III о вольности дворянства 1762. Три поколения не пороть, люди выходят на Сенатскую площадь. Три поколения не сажать, ну, сажали, но не расстреливали, да-да, как при Сталине. Нерастрелянное поколение, не запуганное. И мы получаем вольную журналистику, которая перетекает в эссеистику, которая есть уже часть литературы и так далее. То есть нет взрыва, но есть общий подъем, есть общая волна, горб такой, который нельзя не заметить.
Сейчас в BBC идет конкурс на лучшее эссе по средствам массовой информации. И я его читал, там, мне интересно, что молодые журналисты, которые еще никем не являются, пишут. И там один человек мне очень понравился. Он говорит, что стоят люди и читают газеты, и, что говорит, люди читают на одном языке, а пишут на другом. И он сказал, что научиться писать на языке, на котором читают, невозможно. Вот для меня это очень ключевая фраза, поскольку я занимаюсь популярной культурой и вижу, что все основные культурные течения, скажем, популярной культуры 20 века, все выросли из улицы. Начиная от чечетки, я не знаю, там, джаза, рок-н-ролла, там, рэпа и прочее, прочее. Все, что сейчас практически завоевало мир. Куда бы вы ни поехали, везде какие-то люди голосом балуют. Но в нашей беседе мы должны сделать перерыв, потому что Татьяна Берг, отсутствующая сегодня, и отсутствие, которое мы переживаем остро, и надеемся восстановить ее отсутствие к следующей неделе, она бросит свой взгляд на события недели.
Мы все знаем, что ни у одного правительства, какими замечательными намерениями бы оно ни руководствовалось, не хватает денег на все. Наше нынешнее правительство пришло к власти в 1997 году, обещая увеличить расходы на социальные нужды – образование, здравоохранение, жилье и тому подобное. А на постоянные жалобы, что денег все равно не хватает, министры отвечали, что госбюджет – не бездонная бочка, и что чрезмерная щедрость поставит под угрозу стабильность экономического положения страны. Резонно. Но вот только что были опубликованы поразительные цифры. Оказывается, невероятно возросли средства, отпускаемые на украшательство правительственных офисов. За последние 5 лет на это ушло более полумиллиарда долларов. Сумма, на которую можно было бы построить, например, 15 новых школ в Лондоне. Некоторые министерства истратили на обновление своих кабинетов в 10 раз больше, чем это было принято в предыдущие годы. Расточительнее всех оказался лорд Эрвин, лорд-канцлер, главный советник правительства по юридическим и конституционным вопросам. За первый год после назначения на этот пост он истратил порядка миллиона долларов на ремонт своих роскошных апартаментов в Вестминстерском дворце. В частности, об этом в свое время много и возмущенно писали, стены его гостиной были оклеены новыми обоями по $500 рулон. Его новый обеденный стол обошелся налогоплательщику в $20,000. Расходы на обновление кабинетов Министерства иностранных дел в 1997 году составили меньше 5 миллионов долларов. 3 года спустя они возросли до 50 миллионов. Еще удивительнее – 10-кратный рост расходов на меблировку и тому подобное в министерстве, которое занимается оказанием помощи странам третьего мира. В нынешнем году эти расходы составят около 40 миллионов долларов. Для какой-нибудь бедной африканской страны это фантастические деньги, но она их не увидит. Вообще говоря, когда я сказала, что эти цифры были обнародованы, я выразилась не совсем точно. Они были получены оппозицией в результате целого ряда упорных запросов. Ну, а затем уже они, разумеется, появились и в печати. У правительства, разумеется, наготове оправдание. Оно объясняет, что тратит деньги только на самую необходимую модернизацию, и что, поскольку некоторые правительственные здания являются архитектурными памятниками, ремонт зачастую обходится очень дорого. Критиков эти объяснения не удовлетворяют. Профсоюзные лидеры язвительно замечают, что налогоплательщик не для того отдает деньги, чтобы они шли на новые ковры или обои в кабинетах министров. Люди ждут от правительства увеличения числа врачей, медсестер, учителей. А если уж заниматься ремонтом, то, может быть, стоит начать со старых, буквально разваливающихся на глазах больниц.
Спасибо, Танечка, отсутствующая. Надеемся, что мы будем лицезреть вас в следующую субботу. По поводу заметки хочу сказать, что мы знаем исторически, к чему ведет неуемная страсть к равенству. Леонид Владимирович бросит свой взгляд на события предстоящей недели.
Но перед этим я хочу сделать маленький комментарий к тому, что сказала Таня по поводу больниц. Вы понимаете, это сложно. Я самый последний из всех, кто бы стал защищать нынешнее правительство. Я небольшой его сторонник и не делаю из этого секрета. Но улучшаются не только кабинеты сильных мира сего. Улучшаются также больницы. Я, как вы знаете, мой прошлонедельный репортаж вел с больничной койки. Я должен сказать, что я последний раз был в больнице 28 лет назад, в британской больнице, и был очень доволен, очень было хорошо. Но сейчас неизмеримо, просто неизмеримо лучше. Понимаете, больница, которая напоминает пятизвездную гостиницу, где белье меняют каждое утро, все белье, в том числе одеяло. Понимаете, каждое утро, где кормят изысканно, в Англии изысканно кормят, да еще в больнице, да, приносят меню, что желаете, и приносят эту еду, она очень вкусная. Вы понимаете, это все только глазами моргаешь. Я уж не говорю о качестве медицинского обслуживания, о медикаментах и так далее. Так что, понимаете, ну да, да, конечно, часть идет на кабинеты. Но, будучи справедливым, надо сказать, что часть наших налогов идет и на усовершенствование.
А вот стоны, которые мы ежедневно слышим по поводу состояния народного здравоохранения.
А это правильные стоны, потому что, знаете, когда-то у Образцова в необыкновенном концерте, помните, было такое кукольное представление, там начиналось кантаты «У нас прекрасное метро». Да, и, значит, они пели там хором «У нас прекрасное метро», потом начинали разрабатывать «У нас прекрасное метро». Вот, а вторая строчка «Но нелегко попасть к нему внутро». Так вот, это то же самое. Понимаете, уж как попал туда, очень хорошо. Но я, например, до попадания ждал 8 месяцев. И я не был самым долгоожидающим. Наоборот, есть даже, которые ждут годы. И это, конечно, недопустимо, непозволительно и безобразие. Но тут есть уже разные причины. А уж когда попал, уж хорошо.
Как говорит народная поговорка, длинна очередь да пряники сладкие.
Совершенно, абсолютно правильно. Итак, 2 марта 1917 года, 85 лет назад, отрекся от престола последний российский император Николай II. Как известно, он подписал отречение в пользу своего брата Михаила, который должен был, по мысли государя, стать регентом до совершеннолетия наследника цесаревича Алексея. Но Михаил на следующий день тоже отрекся, так что 2 марта можно считать окончанием долгого монархического периода русской истории. Ведь только последняя династия Романовых правила страной 300 лет. «Кругом измена, трусость и обман», написал в дневнике только что отрекшийся государь-император. Он не мог предполагать, что кроме этого в стране воцарится бесчеловечная жестокость, и спустя 15 месяцев озверевшие подонки убьют и его, и всю семью. Но уже 8 марта Николая II арестовали, и начался его крестный путь. 3 марта 1937 года, 65 лет назад, Сталин выступил с докладом на февральско-мартовском пленуме ЦК партии. На прошлой неделе я упоминал об аресте Бухарина прямо на этом пленуме. Вместе с ним чекисты уволокли на Лубянку и преемника Ленина по совнаркому Алексея Рыкова. Пленум, как ни в чем не бывало, продолжался и встретил бурной овацией доклад Джугашвили, называвшийся «О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников». В докладе был выдвинут новый тезис. По мере укрепления социализма классовая борьба обостряется, значит, усиливается и террор. По этой людоедской логике выходило, что с окончательным укреплением социализма террор станет вообще сплошным. Но тогда никто не смел произнести такое даже шепотом. После того, как отгремели овации, пленум еще исключил Бухарина и Рыкова из партии. 6 февраля 1957 года, 45 лет назад, на карте мира появилось новое независимое африканское государство Гана со столицей в городе Аккра. Раньше, с 1874 года, это была британская колония «Золотой берег». После войны Великобритания, как известно, провела грандиозную кампанию предоставления независимости бывшим колониям. В 1957 году дошла очередь до Ганы. Ее премьер-министром стал марксист Кваме Нкрума, который начал активно сотрудничать с Советским Союзом. В 1960 году он провозгласил себя президентом республики. В 1964 объявил, что Гана стала однопартийным государством, и Нкрума одновременно пожизненный президент и страны, и партии. Но в феврале 1966 года, когда Нкрума гостил в Пекине, военные совершили государственный переворот. Нкрума бежал в Гвинею к коммунистическому диктатору Секу Туре, который объявил Нкруму даже сопрезидентом, правда, ненадолго. Кваме Нкрума занялся теорией, стал писать революционно-марксистские статьи и книги. В 1972 году он умер от рака в Бухаресте. А Гана, разоренная экономикой советского образца, стала ареной все новых переворотов. И вот уже 20 лет там опять диктатура, правда, не марксистская, но хрен редьки не слаще. 7 февраля 1982 года, 20 лет назад, талантливый кинорежиссер Андрей Тарковский, сын поэта Арсения Тарковского и постановщик фильмов «Каток и скрипка», «Иваново детство», Андрей Рублев, «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер», не вернулся в Советский Союз из зарубежной поездки. В эмиграцию он поставил еще два интересных фильма «Ностальгия» и «Жертвоприношение», но тяжелая болезнь свела его в 86 году в раннюю могилу. 7 февраля 1927 года, 75 лет назад, начальник главлита советской цензуры Лебедев-Полянский представил в оргбюро ЦК партии докладную записку. Сегодня с тяжелым удивлением читаешь эту мерзость, написанную деловым, будничным языком. Точно речь шла о каком-нибудь производстве, а не об удушении свободы слова и печати. Цитирую отрывки по документальной книге «Власти художественной интеллигенции», на которую ссылался уже не раз. «В области художественной литературы по вопросам искусства, театра и музыки ликвидировать литературу, направленную против советского строительства. Литературу по вопросам философии и социологии ярко-идеалистического направления не разрешать, пропуская лишь в ограниченном тираже классическую литературу и научного характера. Можно и должно проявлять строгость по отношению к изданиям со вполне оформившимися буржуазными художественными тенденциями литераторов. Необходимо проявлять беспощадность по отношению к таким художественно-литературным группировкам». Перечислив эти задачи главлита, Лебедев-Полянский сообщает: «Определенно и твердый подход к писателю вызывает, естественно, в писательской среде злобное отношение к главлиту. Работа главлита исключительно трудная. Приходится все время ходить по лезвию бритвы. Главлит считал, лучше что-либо лишнее и сомнительное задержать, чем непредвиденно допустить какой-либо прорыв со стороны враждебной стихии». Это 27-й год, а 40 лет спустя, в 67-м, Солженицын сурово писал в обращении к писательскому съезду, что цензура хочет, мол, протащить свои мафусаиловы сроки 21 век. По счастью, не протащила.
Спасибо, Леонид Владимирович. Будь у нас еще много времени, мы бы сейчас завели песню «Я выбираю свободу» в исполнении Александра Галыча. Но представим, что мы ее услышали. И это название, я бы снабдил еще парой кавычек на слове «свобода». Таким образом, получилось бы, что наш гость выбрал свободу, но не абстрактную, а совершенно конкретную, находящуюся в городе Прага сейчас, а которая до того была в Мюнхене. И Леонид Владимирович, и наш гость на этой почве тут могли бы рассказать вам еще часов на 8.
У нас в коридорах в Мюнхене, когда встречал кого-нибудь гостя, ну, а гости приезжали из разных стран, то первое приветствие было: «Здрасте, рад вас видеть на свободе».
Вы давно на свободе?
В штате я 7 лет, вот как раз сейчас весной, в апреле будет 7 лет, ну, а в принципе я 14 лет делаю передачи для «Свободы», я делал их из ленинградской кухни, из парижской спальни, и из телефонной будки однажды в Париже нужно было что-то рассказать, и так далее. Да, вот 14 лет.
Помотала вас, батенька, а как складывалась жизнь, каким образом привело вас... жизненная ваша.
В 88-м году, когда мне было 30 лет, позвонила из Мюнхена сестра, родная, двоюродная, простите, сестра моей мамы, и сказала: «Наташа, ты знаешь, что можно теперь без как это называлось тогда?
По автомату звонить».
Нет, нет, еще лучше. Можно
и... Прямой набор.
Можно и... Нет, еще лучше, Сева. Вы забыли, что произошло в 88-м году летом? Можно покупать билет и ехать за границу.
Ага.
Только да. Получи визу того государства, куда ты хочешь.
Совершенно.
Не нужно выездной визы больше добиваться. Да, то есть советская власть перестала не пускать. Да. Вот такой был этап. Я немедленно купил билет в Париж и поехал. Я полетел туда. Не в Мюнхен к своей тете, а полетел в Париж. Там у меня совершенно по случайности оказалась крестная мать. Она родилась в эмиграции в Париже и приехала в 58-м году искать родственников. Она моя тетя.
А также по случайности совершенно, совершенно по случайности. Вы в совершенстве владеете французским языком.
Но это папенька выучил.
Так, да?
Папа учил всех французским и английским, и поэтому лишил меня детства несчастного. Все играли в теннис, все влюблялись, куда-то бегали в футбол, а вот пока до сих пор не прочтешь... Да. Какую-то там книжицу, там, я не помню, что это было. Агата Кристи на английском, а на французском это Виктор Гюго.
Правильный выбор. Я учился английскому по Агате Кристи.
А к 88-му вы чем по жизни промышляли?
Я 30-летний балбес, защитил диплом на филфаке, защитил диплом, соединявший две такие линии моих интересов, Пушкина и Набокова. Тех писателей, которых я любил больше всего. Я защитил диплом, который назывался «Комментарий Владимира Набокова к роману Пушкина Евгения Онегина».
Естественно, да. Это одно из самых интересных произведений Набокова.
Вы знаете, что за 2 года до этого, в 86-м году летом, профессор Макогоненко, который был у меня руководителем диплома, пусть земля ему будет пухом, он покойный, запретил выносить в название моего диплома имя Набокова. И мой диплом в 86-м году назывался так: «Некоторые зарубежные комментарии к роману Пушкина Евгения Онегина». Потому что там не только у меня был Набоков, но и другие американцы.
Какие эвфемизмы.
Нельзя Набокова было назвать. Как только он запретил, через несколько недель вышла первая публикация Набокова в Советском Союзе в журнале «64».
Ну, в 64, ну да, он же шахматист-композитор.
Шахматная задачка и кусок из других берегов.
Он же композитор, а заодно они прилепили кусок из других берегов.
Где рассказывается о сочинении им шахматной задачки.
Итак, Париж, 88-й год, вы оказываетесь в Париже.
Я прилетел в Париж, и в первый же вечер мне предложили работать для «Русской мысли». То есть первый же вечер мне сказали: «Ты можешь завтра принести статью, мы ее через 3 дня опубликуем».
И те, кто покупают сегодня «Русскую мысль» в России... прекрасно знают подпись Ив Толстой.
Да, за что меня один из грузчиков в «Русской мысли» страшно ненавидел. Что это за Ив? Ив Монтан, что ли? Посмотрел бы на себя.
Да-да-да. Не, пролетарская ненависть — это такая штука.
А через несколько дней кто-то предложил мне сделать сюжет для «Радио Свобода». Я с удовольствием сделал, и с тех пор пошло. Я сделал несколько сот каких-то маленьких сюжетов. Ну, а в 95-м году меня пригласили в штаб.
Уже вросли тогда.
Да, я поехал в Прагу с огромным удовольствием, о чем не жалею ни одного дня. Да, да, да. И каждое утро просыпаюсь с молитвой. Как мне в жизни повезло.
Я у вас там был в гостях. Прага, да. Это вам не Лондон, это красивый город.
Нет, Леонид Леонидовича спрашивать нельзя, потому что он там в начальстве работал. Он объективно...
Я в Праге никогда не работал.
Ну, понятно, но вы все равно станцию знаете. Я там был гостем пару раз, и, конечно, у вас там все очень мило. И город этот напомнил мне
город.
Мою молодость в Таллине. Он как Таллин, только больше. И вся эта средняя часть.
И лучше.
И лучше, да. Такой малоизвестный факт, что Прагу не бомбили никогда. Ее сдавали лучше на милость победителя.
Все-таки бомбили чуть-чуть.
Немножко, да?
Но обстрелы. Больше обстрелов.
Разрушение минимальное совершенно.
Прага вся подлинная. Все камешки стоят в том порядке, в котором стояли, или почти все. Я был недавно в Будапеште. Этот город производит чуть более европейское впечатление. Он больше в сторону Парижа как бы сдвинулся. Он такое впечатление, что он побогаче. И вообще в интернете предлагают иностранным инвесторам делать свои вклады, вкладываться в экономику Венгрии, а в экономику Чехии не очень. Не так, по крайней мере, советуют. Но, несмотря на то, что Будапешт гораздо более европейский внешне, более такой город с большим лоском, такой более элегантный, Будапешт-то весь был разрушен. И он весь новодел. Я уж не говорю о Варшаве, а Прага вся подлинная. И вот это упоительное впечатление от Праги. Европейский город свободный, и пиво дивное, и библиотеки чудные, хотя, и почта работает.
Хотя... А концерты каждый день по несколько, и все замечательные.
А работать?
Господа, расширьте немножко дегтя. Хотя вы работаете в здании, которое было выстроено в стиле сурового социалистического реализма, и внутри в нем особой бетонной пылью чуть-чуть попахивает, которая есть только в домах советской постройки.
Это верно, это очень чувствуется.
Это интересно, что в 60-м году, когда вошли танки, у вас же там висит фотография, это здание еще не было достроено. Оно как раз строилось.
Все в лесах стояло.
Есть знаменитая фотография, Венцеславская площадь, стоит музей, а рядом стоит недостроенное здание.
Его строили под Верховный Совет, да?
Ну, это Верховное Народное...
Да, Федеральное Собрание.
Федеральное Собрание. Нет, оно там и было.
И вот теперь, после известных событий 11 сентября, вам предлагают переехать, поскольку вы стали, что называется по-английски, security risk.
Сообщаю последние новости. Ситуация такая. Чешское правительство, или, по крайней мере, часть представителей, представители чешского правительства, хотело бы, чтобы мы заняли какое-то другое помещение. И связано это с тем, что мы находимся стратегически в очень опасном для чешских жителей месте, для пражан. Конечно, мы около главного вокзала, около исторических памятников, около Вацлавской или Венцеславской, как вы, Леонид Владимирович, правильно сказали, на западный, на латинский манер, площади и так далее. Мы занимаем такое здание, которое, если, не дай бог, что-то произойдет, повлечет за собой, так сказать, разрушения какие-то и вокруг. Не дай бог это произойдет, но тем не менее, есть такая опасность. И поэтому через 2 года мы наверняка куда-нибудь уедем. И идут спекуляции, чисто словесные только, что мы уедем в другую страну. Никто этого не знает, и я хотел бы, чтобы те слушатели, которые уверены в том, что будет со свободой, попридержали бы немножко свои эмоции, потому что об этом знает только Всевышний.
Самое главное, господа, чтобы вещание не прекращалось. Неважно, какой адрес у свободы, главное, чтобы слово свободное велось в эфире. До встречи в том же месте, в тот же час.